Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс», ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Геннадий Гудков, довольно известный человек, медийный человек, но на всякий случай напомню его должности. Он заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы и одновременно заместитель руководителя фракции «Справедливой России» в Государственной Думе. Добрый вечер, Ген.
Добрый вечер.
Не буду скрывать от радиослушателей, что наши отношения с Геннадием складывались в достаточной степени оригинально. Первый раз мы встретились энное количество лет назад по разные стороны баррикад, точнее, барьера.
Барьера.
Ну, естественно, так сказать, там пособачились по законам жанра. Вот. И, по-моему, друг другу не понравились. Потом еще несколько лет мы встречались.
Да я бы не сказал. Нет? Я всегда уважаю соперника.
Нет, уважение — это одно, а понравилось — это другое. Потом еще несколько раз встречались в разных передачах и всегда по разные стороны баррикад. Но так сложилось, что в гримерках или после передач, или до передач, вдруг выяснилось, что вот при некоторой разнице во взглядах, тем не менее, Геннадий очень приятный человек, очень глубокий человек, и поэтому я решил сегодня пригласить его.
Таю, как мороженое, Михаил.
Таешь?
Таю, как мороженое.
Подожди, начало передачи. Потерпи. Вот. Я просто объясняю радиослушателям, почему я пригласил Геннадия сегодня в передачу, потому что мне с ним очень интересно поговорить, и надеюсь, что вам будет интересно послушать. Так вот, Ген, значит, первый вопрос у меня к тебе такой. Ты уже не первый год в Государственной Думе.
Да.
Сколько лет?
Ну, в следующем году отмечу 9 лет. 9 лет. Почти 9 лет.
Так вот, как ты думаешь, вот Государственная Дума сегодня — это политический орган, это законодательный орган, или это просто элемент управления страной, механизм, элемент управления страной, исполнительной властью?
Это немножко политический орган, чуть-чуть, самая малость. Это где-то примерно процентов на 30 законодательный орган, на 30% должно быть больше. И, к сожалению, вот третий вариант, он тоже имеет место быть.
На оставшиеся 69%.
На оставшиеся, да. Ну, не 69, но больше, чем
наполовину. Ну, хорошо. Тогда объясни мне несколько вещей. Первое. Вот ты сказал, что все-таки это немножко политический орган. Ну, приведи мне пример, там, за последние пару лет хотя бы, когда Государственная Дума выступила как политический именно орган.
Нет, ну как политический мы выступаем по всем международным делам, сразу говорю. Тут, как правило, позиции фракции очень близки, очень близки. Бывает разногласия, но чаще всего все-таки мы близки, поскольку Россию действительно не всегда заслуженно обижают, скажем так, или незаслуженно обижают, поэтому здесь за страну-державу, как говорится, обидно, мы выступаем единым фронтом. У нас много общего на различных парламентских ассамблеях, на сессиях НАТО и так далее и тому подобное. Что касается международного вопроса, то действительно орган политический.
Я имел в виду, когда я говорю политический орган, ну, например, возьмем последнее событие, там, Пермь, вот трагедия в Перми, да? Никакой, скажем так, политической оценки, громкого заявления Государственной Думы не было. Я не утверждаю, что должно было быть, я не утверждаю этого, но не было.
Дискуссия должна была быть. И мы призывали к этому. Кстати говоря, и наш коллега и оппонент Жириновский, я имею в виду, потому что мы все оппоненты, он высказал правильную мысль, что мы должны немедленно обсудить, как минимум, чтобы народ слышал оценки. Ведь сегодня
вот
у нас,
это я
мы
и называю,
единственная страна,
вот это я называю политическим органом.
Да. Это, и мы единственная страна, где нет прямого телевизионного канала парламента. Мы единственная страна.
У Совета Федерации есть.
Ну, Совета Федерации, смею утверждать, нет, потому что это в интернете появилось буквально последний там месяц-полтора. Неполные сначала были трансляции. Сейчас вроде бы там ситуация как-то налаживается. Но все-таки интернет — это интернет. Молодежь предпочитает совершенно другие сайты, а среднее, старшее поколение чаще всего в интернете не бывают.
Ну, зато в отличие от порно-сайтов, этот бесплатный.
Да, тут полностью широкий доступ, откровенные, так сказать, дискуссии. Те, кто, конечно, у кого хватит терпения, их дождаться в Думе.
В Думе дождаться дискуссии, при том, что Дума не место для дискуссии, довольно трудно.
Но, тем не менее, как это ни странно, они там вспыхивают, достаточно острые, достаточно жесткие, между прочим. Другой вопрос, что народ это не видит, народ этим не интересуется, народ не понимает, что только в тех странах народ живет хорошо, где есть хороший, эффективный и полномочный парламент.
Вот, об этом мы еще поговорим, да, с тобой. Это ты прав. Но это ты предвосхищаешь другой мой конкретный вопрос. А скажи, вот тогда объясни такую вещь, по-твоему, из-за чего это? Вот стоят телевизионные камеры, и они включены, и идет мотор, так сказать, всю...
Ну, не будем говорить во множественном числе. Когда мы говорим о дискуссии в Думе, да, включена одна камера, и она работает на интернет. Все остальные камеры, как правило, в самое острое дискуссии уходят с балконов, потому что есть у них другие поручения, снимать другие, наверное, более важные в этот момент мероприятия. Ни фотоаппаратов, ни камер. Вот, например, вчера в Государственной Думе не было, хотя важнейшие вопросы обсуждались во второй половине дня.
А вот, опять-таки, предположи, знать ни ты, ни я не можем. Почему вот те, кто руководят камерами телевизионными, не показывают это населению? Потому что, с моей точки зрения, сам факт дискуссии – это в достаточной степени выпуск пара. Население бы, видя, что кто-то отстаивает его интересы так, а кто-то так, было бы более спокойно, было бы меньше напряжения в обществе. Или я не прав?
Прав, абсолютно прав. И все страны развиваются без откатов, поражений, трагедий и прочих катастроф. Те, как раз, которые наладили цивилизованную политическую дискуссию, цивилизованную политическую борьбу и цивилизованную смену власти. Чего у нас нет, не было. Будем надеяться, что будет, но за это надо бороться. Конечно, но беда в том, что сегодня в нашей стране единственная в Европе, по крайней мере, страна, где нет политических дебатов реальных, где практически нет политических ток-шоу, все сокращается.
Прости, я хочу напомнить тебе, что сейчас как раз в каком-то телевизионном формате идут постоянные дискуссии между «Справедливой» и «Единой Россией».
Но это какой-то кабельный канал «Вести 24», который в наиболее продвинутой части аудитории, там в 1000, наверное, 200 имеет доступ к этому каналу, остальные могут пользоваться слухами или там какими-то интернет-версиями. Поэтому широкой политической дискуссии нет. Вот если в Америке кандидатов в президенты, они там по 6 часов ведут дебаты на первых самых популярных каналах. Самых. И вся Америка сидит у телефона, у экранов телевизоров.
Я сейчас представил себе 1912 год, дебаты между Медведевым и Путиным.
Да. Ну, не важно. Могут быть и другие кандидаты. Или, допустим, Франция. Шестичасовая или восьми, по-моему, часовая дискуссия между кандидатами в президенты. И вся страна у экранов телевизоров. Они понимают, да, от этого зависит их жизнь. То же самое все смотрят парламентские дебаты. Но у нас регулируемые СМИ. Большая часть СМИ наших регулируется в ручном режиме. Это всем известно, об этом тысячи раз говорилось. И им четко говорят, что показывать и чего не показывать. Кого показывать и кого не показывать. И идет манипуляция общественным сознанием. В этом смысле, поэтому у нас нет серьезных политических дебатов. То есть, к сожалению, у нас все превращается в большую стирку.
Ты считаешь, что это не показывают потому, что те, кто руководят каналами, полагают, что отсутствие таких вот столкновений в парламенте ведет к успокоению населения. Вот население видит, что все дружат.
Нет,
да?
На сегодняшний день правящая партия однозначно проигрывает дебаты. Наверное, к сожалению. Однозначно проигрывают все дебаты, и дебаты сегодня невыгодны Единой России. Поэтому пойти на открытую полемику партии не может. Правительство привыкло руководить кулуарно. Оно тоже не публично, оно тоже не может пойти на дебаты. И поэтому, раз нет дебатов, надо их заменить там прекрасными шоу и так далее.
Должен с тобой не согласиться.
Пожалуйста.
Должен с тобой согласиться. Потому что я помню, я просто сам смотрел, когда правительственный час был в Думе, когда Шувалов приходил тогда вот с большим отчетом, когда Оксана Дмитриева с огромным речью выступала по поводу
бюджета. Ну, все огромные речи укладываются в 10 минут.
Нет, у нее была очень подробная речь, большая речь и убедительная. Вот, и Шувалов там был. Там, значит, это все было в прямой трансляции на Вести 24.
Ну, Шувалов, пожалуй, единственный чиновник в правительстве, который идет на дебаты. Таких очень мало, кстати говоря. В основном у нас все люди такие назначенцы тихие, и поэтому им чем тише, тем лучше. Ярких таких личностей в правительстве не так много, которые способны к открытой дискуссии.
Ну, ты знаешь, я-то с тобой здесь опять не соглашусь.
Почему?
Я лучше знаю, извини, просто я с ними работаю.
Пожалуйста, нет, мы тоже их
способны,
знаем.
Способны вести дискуссию и Казак, блестяще ведет дискуссию, и если мы берем из примеров, и этот самый
Жуков
великолепно выступает, так что, ладно. А, кстати, насчет правительства.
Тогда что не выступает?
А это другой
разговор. Хороший вопрос.
Видимо, вот такая
политическая
воля.
Видимо.
Да. Нет, умеют.
Люди, которые умеют сказать, но еще надо существо вопрос ответить.
Скажи мне, пожалуйста, ты сказал, что вот там процент 30 вы законодательный орган.
Да.
А какой процент принятых законов внесен был самими депутатами?
Сейчас пропорции поменялись. менялось. Если в первые годы работы парламента депутатами вносилось до 70% законов, то на сегодняшний день вносится менее 30%. В принципе, это нормальная тенденция. Во всех парламентах мира в основном инициатором этих законов является исполнительная власть, которая сталкивается в своей практике с определенными проблемами, необходимостью совершенствовать законы, необходимостью вводить новые права и нормы. И, например, в Швеции вообще все 100%, демократической Швеции, все 100% законов разрабатываются только исполнительной властью.
То есть это ты считаешь нормальным?
В принципе, да. В принципе, да. Потому что на самом деле у правительства есть аппараты, у них есть отделы, у них есть...
Есть видение того, что нужно.
Не только. У них просто больше возможностей. Вот, например, у депутата 2 помощника штатных. 3. А если разрабатывать серьезный закон, это нужна экспертная группа, это нужен бюджет, да. Это нужен институт.
Ну что ж, в этом случае я с тобой спорить не стану. Хорошо.
Мы договоримся.
А вот скажи мне, пожалуйста, какое практическое значение в сегодняшней Думе имеет мнение оппозиции?
К сожалению, очень незначительное. И значение этого мнения постоянно снижается. По большому счету, оппозиция сегодня работает на корзину. Я так говорю с горечью, потому что все то, что мы пытаемся вносить, все то, что мы пытаемся делать, оно процентов на 80, а если на 90, идет в отвал. И это вовсе не плохие законы, это вовсе не неграмотные, не безграмотные нормы правовые. Это нормальные законы, очень важные, нужные для страны. Некоторые из них потом перевносят уже правящие партии от своего имени. Мы, кстати говоря, не очень об этом жалеем. Лишь бы дело делалось или там от какой-то иной страны. Но дело в том, что на сегодняшний день власть не желает слышать оппозицию. Не слушать, а слышать. Да и слышать тоже не желает. И недостаток дискуссии приводит к очень серьезным ошибкам и провалам в государственной политике. Потому что если бы голос оппозиции был услышан по многим вопросам, многие бы трагедии, несчастья, негативных событий не произошло.
Знаешь, я сейчас сделал, признаюсь, маленькую провокацию. Я специально сказал слово «оппозиция», объединив под одной крышей и ЛДПР, и КПРФ, и «Справедливую Россию».
Да.
Да. И все, что ты сказал, относится ко всем троим, получается.
А с моей точки зрения, да.
С моей точки зрения, между всеми теми тремя партиями есть колоссальная разница. Просто колоссальная. И меня как раз в последнее
разница
время...
есть, но она не для принятия законов. С точки зрения влияния на принятие законов...
С точки зрения идеологии разница.
Идеология большая разница, конечно. Хотя не очень большая между КПРФ и «Справедливой Россией». Разница не очень большая. В принципе, мы обе партии пытаются сегодня говорить о социал-демократии. По большому счету, там, невзирая на все вот эти сейчас появившиеся там ядовитые реплики, статьи, в России рано или поздно возникнет объединенная левая партия. Этому нет альтернативы. Это просто глупо дробить левый фланг из-за каких-то там вкусовых разногласий или там не очень принципиальных, не очень глубоких, которые больше объясняются там некими историческими традициями и амбициями личными.
Ты знаешь, я в этой студии беседовал и с Мироновым Сергеем Михайловичем, и с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Оба очень милые, симпатичные люди, все прекрасно, все хорошо. Ну, как ведущий, я ничего другого сказать не имею права. Вот. Но разница между ними огромная.
Между ними, да. А между идеологией, между программами политических партий не такая большая разница.
Вот, опять-таки, мое восприятие, ну, ты изнутри, тебе, может быть, тебе виднее, но у меня-то как раз возникло ощущение, что если с Мироновым я разговаривал как с человеком, взгляды которого я готов разделять полностью, ну, или в значительной части, если бы особенно он отказался от слова «социализм», пускай и новый, а заменил бы его на слово «социал-демократия», то вообще можно было бы
подписаться... Ну, я за это бьюсь уже 9 лет, чтобы была социал-демократическая партия России.
Так что мы здесь с тобой союзники,
получается. Абсолютно, да.
Вот, а вот с Зюгановым я разговаривал, это был интересный разговор, но я говорил с чужим человеком.
Я тоже их критикую за ортодоксальность, я тоже их критикую за сталинизм, который не культивирует до сих пор, я тоже их критикую за экономическую программу, которая предусматривает участие, напрямую участие государства в экономической жизни с точки зрения владения, не регулирования, не отстраивания механизмов экономических, а с точки зрения того, что государство само становится игроком в экономическом поле. Это неправильно.
То есть не экономическая политика, а хозяйствующий субъект.
Да. Я считаю, что государство – инструмент регулирования, государство – инструмент социального выравнивания, государство – элемент, который… Государство – это механизм, вернее, сглаживания социальных и прочих разногласий, перераспределения необходимого и так далее. То есть государство должно играть социальную роль, но не через непосредственно там… монополизацию или там национализацию нефтяной отрасли, а через определенные другие механизмы. Потому что национализируется обычно в государствах, которые мы сейчас называем самыми передовыми развитыми, то, что не приносит большую прибыль или не рентабельно вовсе. То есть государство берет это на себя как важный элемент экономики, как необходимый, национализирует, либо выводит его на уровень рентабельности, либо дотирует, и тем не менее этим все пользуются. Это так.
Исходя из твоих слов, родилась злая шутка. По-моему, нам пора национализировать государство.
Да давно пора.
Хорошо. Но я все на самом деле подвожу лишь к одному.
Кстати говоря, есть люди, которые давно это сделали. Они его, правда, не национализировали, а приватизировали.
Подвожу-то я вот к чему. Будем делать вид, что я тебя не услышал.
Хорошо.
Подвожу я вот к чему. А вот скажи мне, так сказать, назови там, условно говоря, 5 тезисов, по которым справедливая Россия отличается от единой России.
Но у нас все разное на самом деле. У нас цели заявлены, как у любой партии, что народ должен жить хорошо, страна должна быть богатой, счастливой, оборона крепкой и так далее. Но это цели конечные. Каждая партия ставит примерно одни и те же цели. И совершенно разный механизм достижения. Единой России, по большому счету, идеологии не имеет. Ну, вернее, она есть, но она скрывается. Это идеология доминирующего вот этого бюрократического слоя, номенклатурного нового слоя, новую номенклатуру, которую мы создали. Она заинтересована в сохранении статус-кво, она заинтересована в контроле через государственный механизм за определенными наиболее рентабельными отраслями, потому что сидеть на потоках, на откатах, на резолюциях, решениях и так далее.
Это то, что говорил Медведев, современные элиты все устраивают.
Современные элиты, те, которые встроились и присосались к кормушкам различным, их все устраивает, хотя на самом деле это глупая тактика, которая, вернее, эта тактика может не глупая, а стратегия-то провальная, которая ведет к поражению этой же самой элиты. Справедливая Россия — это как раз партия, и мы добиваемся того, чтобы она стала социал-демократической, современной. Мы сейчас и в социинтерн идем, и наши программы приводим в соответствие с международными вот этими, как бы, так сказать, социал-демократическими нормами. Мы считаем, что должна быть многоукладная экономика, должны быть различные формы собственности, но государство — это регулятор, а не владелец всей собственности. Кое-что может быть собственностью государства, безусловно. Я уже сказал, что мы считаем, что государство должно выполнять социальную регулирующую роль, чтобы, допустим, те, кто не может зарабатывать, те, кто в сложном социальном положении, они получали достойный уровень жизни. Мы считаем, что социал-демократия, второй момент важнейший, то, чего отрицает Единая Россия, это демократизация государства, социальная демократия. То есть демократия, которая дает еще определенные социальные гарантии. И здесь народовластие, здесь парламент, здесь многопартийность, здесь снижение избирательного барьера и дебюрократизация избирательного права и так далее. То есть вот здесь мы, кстати говоря, близки к программам либеральных партий, потому что...
Чем больше я тебя слушаю, вот тебя слушаю, вообще за вами наблюдаю, у меня такое складывается ощущение, может быть, немножко резко скажу, что вы из всех российских партий, вы наиболее близки к западноевропейской партийной, ну, об организации, идеологии и системе.
Ну, именно поэтому нас и сегодня принял социинтерн. Мы сегодня являемся участниками парламентского движения европейских социалистических социал-демократических партий. Они признают нас, они признают нашу идеологию как соответствующую современным нормам социал-демократии. Это не наша оценка, это международная.
На следующих выборах ваш лозунг будет такой: кто хочет жить как в Западной Европе, голосуйте за справедливую Россию.
В принципе, да. Потому что социал-демократическая модель в Европе очень распространена. Социал-демократы либо у власти, либо в этой власти активно участвуют в подавляющем большинстве стран Европы. И мы знаем, что Европа на сегодняшний день имеет один из самых высоких уровней жизни и стандартов жизни населения в мире. Поэтому почему к плохому, вернее, к хорошему примеру не стремиться?
Все бы хорошо, кроме одного. Значит, то, что я слышал, правда, неправда, ты мне сейчас скажешь, что у вас внутрипартийная дисциплина такая же жесткая, как у Единой России.
Да
внутри партии демократии нет.
Да это не так. Конечно, есть некоторые попытки, как бы, так сказать, установить жесткую партийную дисциплину, но это не более чем попытки, потому что если взять наше заседание фракции, у нас принимается решение на заседании фракции. Не на бюро, не на каком-то там треугольнике, не на каком-то там пятиугольнике, а принимается на решение заседания фракции. Как голосовать? За, против? Иногда бывает свободное голосование, когда не договорилась фракция до какого-то консолидированного решения, или, да, малозначимый вопрос, ну, пусть будет свободное голосование.
А кто реально управляет партией?
Реально партией управляет бюро, президиум, руководство региональных отделений.
А не лично Миронов?
Нет, лично Миронов не управляет партией. Хотя, конечно, его значение велико. У нас вообще в России традиционно значение лидера всегда высоко и далеко, но не он один.
А скажи мне просто, вот его влияние, это влияние административное по должности или это влияние лидера по авторитету?
Я думаю, что в первую очередь по авторитету, потом по должности. Все равно должность, конечно, играет свое значение, безусловно, свою роль играет, имеет значение. И сочетание этих двух факторов, в общем-то, дает ему возможность, ну, скажем так, влиять на решение партии, да, весьма серьезно, безусловно.
А были такие случаи, чтобы, например, Миронов на бюро предложил там вот идти налево, а все члены бюро предложили идти направо, и Миронов вынужден был подчиниться.
Бывали, да, бывали такие случаи. Может быть, они не касались каких-то экстра важных принципиальных вопросов, но очень часто в тактическом отношении идут споры, и зачастую принимается решение, которое...
Как он переживает такие, ну, скажем так, поражения тактического?
Это не поражение. Я считаю, что это, наоборот, достижение, потому что если в партии нет дискуссии, партия мертвая. Если в партии нет различных точек зрения, если нет каких-то там людей, которые способны спорить, партия умирает. Партия превращается вот в эту чиновничью такую застывшую структуру, которая не способна ни к политической борьбе, ни к политической дискуссии, ни к чему. Ни к генерации каких-то новых идей, даже к признанию собственных ошибок.
А скажи мне, а вот почему, как тебе кажется, в «Справедливую Россию» сегодня приходит довольно много известных людей, медийных людей из ЛДПР, из «Яблока», из СПС, ну, из «Единой России» переход невозможен, но вот...
Возможен. На региональном уровне это происходит.
Ну,
депутат региональных собраний, ну, например, та же Рязань.
Хорошо, в Госдуму.
Из «Единой России» к нам пришли.
Да. Значит, ну вот, почему к вам, именно к вам идут? Не к Жириновскому, не к Зюганову.
Ну, давайте говорить откровенно. Жириновский — это определенный политический феномен, характерный только для России, только для Жириновского, да? Это партия одного человека, очень яркого, очень талантливого, безусловно, необыкновенно там тонко чувствующего, как бы, политическую ткань истории российской. Но это партия одного человека. Там есть очень хорошие ребята, толковые, грамотные, но они находятся в такой огромной тени. Владимир Вольфович, он великий, поэтому тень большая, да? Хотя ребята тоже очень неплохие и весьма грамотные, и не глупые. Вот. У него сейчас, кстати говоря, фракция стала, на мой взгляд, даже сильнее, качественнее, чем была вот в предыдущие созывы. Но все равно это партия одного человека.
Так.
Партия, которая, в общем-то, ну, как бы, так сказать, она выполняет определенные роли, и думаю, что Владимир Вольфович должен там проставляться ежедневно автором отмены графы против всех, потому что весь вот этот протест Владимир Вольфович своей, так сказать, яркой риторикой забирает весь этот маргинальный и полумаргинальный протест на себя. Ну,
да.
Объективно. Хотя я уважаю его как личность, да? Если мы возьмем КПРФ, ну, все понимают, да, Зюганов лидер, да, КПРФ партия, да, у них есть все признаки партии, да, у них есть там определенный опыт, они могут биться и так далее. Но это партия все-таки вчерашнего дня. Вот при всем уважении. И они сами, кстати, это понимают. Они сами понимают, что если они не пойдут в социал-демократию, то исторического будущего КПРФ нет. Коммунистическая идеология, как коммунистическая идеология, она, в общем, не существует в мире в маломальски каком-то таком привлекательном виде.
А про вас говорят, что вы просто как бы, ну, такой клон «Единой России».
Ну, какой же мы клон «Единой России»,
говорят,
если нас говорят по полной программе мочат во всех регионах, запрещают нам СМИ, снимают наших кандидатов, травят наших спонсоров, так сказать, там всякими репрессивными мерами. Ну, может быть, мы и клон, но тогда этот клон, как бы, так сказать, становится самостоятельной личностью. Неважно, кто кого создал.
Может,
да, мы все там были
идет
в детском садике, ну, одинаковые.
А почему все-таки люди к вам-то идут? Вот ты мне так не ответил на этот вопрос.
Мы все-таки даем возможность нормальной, конструктивной оппозиционной деятельности. Все-таки наш народ, он привык к уважению к власти, как это ни парадоксально. И он хочет, чтобы это была не война с властью, а какая-то конструктивная полемика с властью, спор.
То есть
какая-то
крики,
оппозиция.
Не крики «долой», а крики «вперед».
Крики «давайте сделаем по-другому». Вот. И это привлекательно для многих людей. Если бы не было вот этой жесткой административной давиловки, которая сейчас применяется против нас, ну, везде, ну, посмотрите, там, что творится, начиная в Астрахани, криминальные выборы, там, да, возьмите тоже Подмосковье, происходит, что там в Рязанской области сейчас происходит. Ужас какой-то просто там. Туркменбаши, так сказать, во сне, это, в могиле переворачивается. Вот. Поэтому, когда мы смотрим вот эти все моменты, еще вот это немножко людей пугает, что а вдруг там попадешь под молот, наковальню. Если бы у нас были более комфортные условия политической борьбы, я, может, так не говорю, нехорошо, но тем не менее, то, конечно, мы бы сейчас развивались, и партия была бы очень сильно массовой.
А давай-ка, кстати...
Потому что идеология массовая.
Значит, партия лидеров. Вот такой вопрос вдруг возник. Сколько сейчас, вот как ты думаешь, сколько в 2011 году на выборах получит Единая Россия? Как ты думаешь? Сколько
процентов? Получит или посчитают?
Неважно, посчитают.
Ну, посчитать могут 99%.
Нет, невозможно. Посчитать больше, чем плюс 5%, потому что если
ну, это невозможно. Ну, я, извини, Михаил, все-таки я не соглашусь. Я точно знаю достоверно, как все-таки бывший сотрудник, да, имеющий возможность получать информацию изнутри, что на сегодняшний день фальсификации такие, что двойной результат вбрасывает. Вот есть, допустим, 20%, плюс еще вбрасывает 15-17%.
Это уже не считает, это не газовый
бой. Ну, это же...
Ладно, хорошо. Сколько? Давай так.
Реально сегодня рейтинг «Единой России»? Реальный рейтинг. Да. Вот если сегодня выйдет честно голосовать, это рейтинг без критики, потому что критику не дают прорваться. Вот, может быть, дает эфир «Эхо Москвы», а так нет. Без критики порядка там около 40%.
Хорошо. А у вас?
Если сегодня честно посчитать, то у нас 12-14% в спокойном состоянии. В случае компании мы можем рейтинг увеличить.
Мы же не берем у них в случае, мы и у вас в случае.
Да, да.
У них 40, у вас 12. Да. У ЛДПР?
У ЛДПР примерно так, как у нас. Мы где-то примерно... Электорат имеем равный по численности.
И у Зюганова?
У Зюганова повышен на сегодняшний день. Сегодня, с учетом вот всего происходящего, все-таки, может быть, больше опыта у КПРФ в борьбе. Они ее только под двадцатку берут, а то, может быть, даже в отдельных рынках побольше.
Окей. А теперь вопрос такой. Итак, Единая Россия 40%, я сказал.
Сегодня?
Да.
Сейчас?
Да. Представим себе, что Путин не лидер Единой России. Сколько у них будет?
Нисколько.
А Зюганов, КПРФ 20%.
Да.
Представим себе, что лидер КПРФ не Зюганов. Сколько процентов?
18.
А ЛДПР, ты говоришь, 12-15. Жириновского нет.
Нет, Жириновского нет рейтинга. Ну, может быть, останется остаточный рейтинг 3-5%, может быть.
А Справедливая Россия процентов 12-14. Нет Миронова.
Процентов 3-4 потеряет.
Понятно. То есть из того, что ты говоришь, получается, что партия лидера – это партия Жириновского, в первую очередь.
Да.
Партия лидера – это Единая Россия.
Единая Россия.
А вы и КПРФ – это партии...
Все-таки идеологии.
Все-таки партии идеологии.
Да.
Ты так считаешь?
Да, я так считаю, не только я.
Окей, хорошо. В эфире передача «Дуралекс». Ваш ведущий Михаил Борщевский. В гостях у меня Геннадий Гудков. Мы на несколько секунд прервемся.
Две.
Добрый вечер. Михаил Борщевский в программе «Дуралекс». Сегодня у меня в гостях заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы Геннадий Гудков. Вот давай-ка про безопасность, Гена, поговорим во второй части. Почему у нас в России столько катастроф?
Потому что мы к ним не готовимся, у нас нет механизмов их предотвращения. И, естественно, мы пропускаем удары.
А как можно готовиться к катастрофам, связанным с террористами? Как можно готовиться к катастрофам, когда по идиотизму бизнесменов и предательству чиновников горят развлекательные центры?
Ну, что касается терроризма, это, безусловно, мы должны, скажем, сделать так, чтобы у нас работали спецслужбы, хотя к ним тоже есть претензии, хотя, может быть, не такие большие, но тем не менее. Мы должны сделать так, чтобы наши правоохранительные органы были не дырявым ситом, сквозь который там проникает все что угодно, включая террористические группы, а нормальным правоохранительным органом, который способен обеспечить необходимый режим безопасности.
Я напомню радиослушателям, что Геннадий в данном случае выступает в качестве специалиста, поскольку помимо думских своих вот, регалий, Геннадий еще является полковником ФСБ запаса.
Запасы, пока еще в запасе. Вот. И, конечно, мы должны отсладить правоохранительный механизм таким образом, чтобы он защищал людей. Если он у нас сегодня трухлявый, большой, рыхлый, неповоротливый, да еще и коррумпирован в значительной степени. Ну, а как мы можем защитить народ там от преступников и тем более террористов? Они же
То есть ты хочешь сказать, что государство не справляется со своими функциями?
Не справляется. Государство, к сожалению, не справляется с своими функциями. А причина вот в первой нашей части, о которой мы говорили, потому что невнимание к другим точкам зрения, несменяемость команд, слабый кадровый подбор, который формируется по принципам лояльности и личной преданности, он приводит к тяжелым результатам. И в результате мы имеем слабый эффективный...
Ну что, ты хочешь сказать, что если мы сегодня, допустим, было принято решение Нургалиева сменить там на Иванова, Петрова, это что-нибудь поменяло?
Нет, это не что, может быть, и поменяло, может быть, и нет, но не в этом дело.
Не факт, лучше
если бы мы формировали правительство коалиционное, да. Если бы это правительство было бы публичным, и если бы мы контролировали это правительство, если бы мы создали механизм, при котором коррупцией бы боролись, а не говорили о борьбе с коррупцией, а такие механизмы все придуманы, они уже реализованы во всем мире, только мы делаем вид, что мы это не знаем. Ты знаешь, что появилась энциклопедия, антикоррупционная энциклопедия России в 19 томах, не?
Нет.
Вот сколько докторских, кандидатских диссертаций, сколько обзоров, сколько книг написано по коррупции. Ну, неисчерпаемое, так сказать, поле для борьбы, разговоров о борьбе с коррупцией. Нужен механизм. Коалиционное правительство, ответственность министров, контроль парламентский, контроль гражданский, большую свободу средств массовой информации, провести нормальную реформу, при которой мы не будем иметь такую большую, рыхлую, неповоротливую и непрофессиональную структуру, как сегодня, а будем иметь более компактный, более качественно отобранный, контролируемый, понятный и очень профессиональный, эффективный, допустим, правоохранительный орган 1, 2, 3, конечно, мы защитим.
Я недавно услышал цифру, меня она поразила, что численность английского Скотланд-Ярда всего, знаешь сколько?
Не помню, 1200, по-моему.
75 тысяч? Я думал тоже, 1200-300. Вот, ну, страна поменьше,
чем мы. Ну, это Скотланд-Ярд, у них есть еще полицейские подразделения.
Нет, так это вот федеральное, так сказать. Федеральное,
да.
Мы еще об этом с тобой чуть позже поговорим,
потому что
МВД. Но если мы берем федеральную полицию и муниципальную милицию, то Скотланд-Ярд в Англии выполняет функции федеральной полиции.
Ну, в общем, да.
75 тысяч
на такую страну. И там, кстати говоря, он еще выполняет функцию антитеррористическую.
Да.
Там он отвечает за борьбу с терроризмом. Я у них был, кстати говоря, в этом подразделении. Хорошо. А ты знаешь наши цифры?
Наши, это милиция 1 000 000.
Нет. Милиции у нас 823 тысячи на федеральном бюджете. И 500, по-моему, 37, но я могу ошибаться там вот в последних цифрах немножко. Это на региональных бюджетах. То есть мы имеем под 1 400 000.
Понятно.
Под 1 000 000, около 1 400 000 сотрудников.
1%.
1% от всего же населения. Только милиционеров.
По странному совпадению, в поднадзорных ФСИН сидит или является поднадзорным ФСИН те же самые 1 400 000.
950 тысяч сейчас.
Нет.
950.
Нет, я точно, эту цифру я знаю.
Значит, нам лукавит депутатам.
Сидит 800 тысяч.
Ну.
А порядка 500 это условно-досрочные, которые
это
под надзором.
Это сидит 800, плюс 170 тысяч
под следствием
находится.
Да, и
да.
Порядка 500 условно-досрочные, да, поднадзорные. Тоже 1 400 000.
Так, ну, говорят, что чуть ли не 30% мужского дееспособного населения
это
имеет отношение.
Нет, это раньше было.
Снижается процент?
Да,
слава богу.
Снижается, да, процент. Хорошо, давай вернемся назад немножко к чиновничеству. А вот есть ли, по-твоему, какой-то действенный механизм, как обуздать мелкое чиновничество, мелкое? Паспортистку.
Нет.
В ЖЭКе. Я
механизма не существует. Если воруют крупные чиновники, если воруются вверху, то они не могут существовать без подпитки снизу. И тогда выстраивается такая коррупционная порука, которую разрушить невозможно. Ну, то есть, некоторых людей внизу и на среднем уровне отдают, как бы, так сказать, на съедение волкам, да, чтобы народ видел, что идет борьба с коррупцией, чтобы проводились там кампании борьбы с различными оборотнями, там, в погонах, без погон, с партбилетом, без партбилетов и так далее. А в целом чиновничья система, она отличается сплоченностью, корпоративностью, взаимной поддержкой.
Не знаю, не согласен с тобой. Я считаю, что разница между паспортисткой в ЖЭКе, там, и не знаю, каким-нибудь мелким чиновником в кадастровой палате,
и
участковым врачом, с одной стороны, и там чиновниками уровня уровня муниципального образования, какой-нибудь директор департамента жилищной политики, условно говоря, разница принципиальная.
В их механизме, разница в числах.
Не только механизмы действия.
Ну да, если мелкий чиновник непосредственно с народом общается, его обдирает, то чиновники более высокого уровня, они уже имеют дело с организацией,
с бизнесом.
С бизнесом, с финансовыми потоками. И, да, там все по-крупному.
Так вот, почему, ну, что, почему я говорю, что разница-то в чем?
Так, принципиальная разница в доходах.
Нет, принципиальная разница не в этом. Когда присосались к бюджету, то по-хорошему счетная палата может посмотреть, так сказать, прокуратура может посмотреть, так сказать, найти, да? Когда с бизнесом... Бизнес
если,
тоже,
если ей дадут найти.
Бизнес, да. И бизнес тоже, в общем, имеет механизмы себя защищать. А меня сейчас беспокоят вот самые простые рядовые граждане, которые сталкиваются с мелким чиновничеством. И когда за каждый чих, за каждую положенную тебе справку, за все надо 1000 рублей здесь, 2000 рублей здесь, 6000 рублей здесь, 20000 рублей здесь. Когда человека в больницу положить невозможно, потому что вот пока не дашь зав. Отделение.
Ну, это так называемая низовая бытовая коррупция.
Вот я про нее говорю. Вот с ней как бороться?
Никак с ней мы не поборемся, потому что рыба гниет с головы. Пока мы не создадим механизмов, очищающих саму власть от коррупции, низовая коррупция будет процветать. Дело в том, что на сегодняшний день, это достоверная информация, во многих структурах давно уже сложились вертикально интегрированные коррупционные схемы, при которых вот этот низовой чиновник, схватив 5000 рублей у гражданина за то, что и так должен был сделать им бесплатно, процентов там 30-40 несет начальство в конверте.
А тот еще
свой. А тот, собирая эту дань от этой суммы, определенную сумму, там, по-моему, уже 70 или 60 наверх отстегивает, и так далее, до самого верха. То есть, мало того, что вот эти схемы используются номенклатурными чиновниками, так они еще запускают механизм вот этот вот сверху донизу, и это не везде, но это во многих структурах уже существует. И таким образом получается тотальная коррумпированность чиновничьей системы. Жаловаться бессмысленно. Вот сегодня страна завалена миллионами, десятками миллионов писем. Мы говорим, давайте, граждане, будем честными сообщать о фактах коррупции. Я все время говорю, ребята, а куда же еще это сообщать? Вся страна вот горами этими мешками, там, контейнерами, вагонами писем про коррупцию. А мы говорим, нет, нам не хватает информации.
Объясни мне, пожалуйста, почему такое количество силовиков, я имею в виду и МВДшников, и СВРовцев, и ФСБшников, вовлечено в экономику?
Вовлечено в экономику?
Угу.
Да потому что огромная численность, нечеткие функции, которые там можно толковать как угодно. Я не думаю, что СВР вовлечена в экономику, я не думаю, что там ФСБ, хотя им немножко легче, так, в кавычках, быть вовлеченным в экономику, но огромное количество вот аппаратов гигантских, а у нас какой гигантский? Вот ну. МВД самый большой, да, потом там ГУИН почти 500 000, пограничников очень много, кто у нас еще... 500 000, МЧС, да, тоже огромное количество сотрудников, там 500 000, 400 000, у нас очень большие силовые структуры, если посчитать всех на круг, 1 300 000 будет силовиков в стране, то есть по 2 на 100 граждан страны приходится какой-то один силовик, и не считая там контролеров и чиновников, вот, собственно говоря, против кого мы боремся. И поэтому, получается, вот такая огромная структура, она имеет избыточные и функции, и избыточный численный состав, они начинают сами на свой страх и риск вершить дела.
А не потому ли, я тебе другую версию предложу,
какой?
Не потому ли, что сегодня заниматься бизнесом, я сказал слово экономика, заниматься бизнесом без силового прикрытия невозможно?
Не только без силового и без административного, потому что на сегодняшний день самый выгодный бизнес – это участие в исполнительной власти, к сожалению. И если мы сегодня возьмем результаты социологических опросов выпускников вузов, то подавляющее большинство тех, кто хочет идти в чиновники, а таких очень много, они все-таки главным мотивом ставят материальное благополучие. То есть они понимают, что это работа, это очень плохо. То есть мы сразу имеем людей, которые идут для того, чтобы брать взятки, и это считается уже нормой, перевернулось морально-нравственные ценности. И эти люди идут, к сожалению, молодые ребята, которых там еще благородство и прочее должно бы, как бы, так сказать, доминировать. Они идут для того, чтобы кормиться на службе. Это страшно.
Ну, рецепта, как я понимаю, у тебя нет.
Есть. Рецепт, как покончить с коррупцией?
Да.
Ну, конечно, есть.
Как?
Два вопроса мы должны всего решить. Первый, ну, я не буду сейчас про оппозицию говорить, это само собой, да? Мы должны создать механизм четко работающего парламентского контроля, парламентского расследования. Мы должны провести реформу правоохранительного блока, я говорил как, тысячи раз об этом говорил, и мы должны принять закон, я предлагал, закон, я условно называю скандинавский, шведский, финский. Все граждане страны пишут декларации о доходах. Куда включают все доходы полученные и даже займы. Ты обязан заявить. Не обязательно должен платить.
Сейчас
за
так
это.
И есть. Ничего. У госслужащих так и есть.
Госслужащие. Вся страна должна.
Нет, ну госслужащих так есть.
Вся
по последнему,
страна,
по последнему пакету Медведева все силовики то же самое должны быть.
Кто пишет? Силовик, его жена и несовершеннолетние дети.
Да.
Остальные все выпадают. Вот поэтому, если человек не дурак, если он берет взятки, к сожалению, то он, безусловно, не будет на жену.
Будь реалистом. Ты понимаешь, какого в Швеции и Финляндии сколько населения и сколько нужно человек, чтобы проверить эти декларации, сколько в России?
А в Америке? А в Америке в 2,5 раза больше, чем нас. И у них все 100% пишут декларации. Эти декларации помещаются в открытый доступ в сеть интернет. Эти декларации доступны для любого гражданина страны. Там нет только домашнего адреса точного и точной должности. Но все остальное там есть. Я это смотрел.
Я сомневаюсь, не помню.
И самое главное, Михаил, самое главное. Вот эти все декларации. Там, да, получается, миллионы, десятки миллионов контролеров. И у них еще есть право в различных органах, разные структуры могут запросить. Вот, например, заработали мы там 100 тысяч рублей или там 100 тысяч долларов в год, а особняк построили там на 300
ну,
тысяч.
Ну да, это понятно.
И нормально идет вопрос. Гражданин Гудков, Борщевский, расскажите, откуда вы эти деньги взяли?
Мы Гудков.
Гудков уже именно рисайтинг для некоторых. И должен Гудков будет как миленький отчитаться. Если он не отчитывается, если что-то не бьется, сначала на него заводится административный автоматом расследование. И если в ходе административного расследования вяжется в конце с концами, уголовное в автомате.
То, что сейчас вот пакет, который в Медведевске, второй пакет по борьбе с коррупцией,
не видел.
Он с 1 января уже в действии.
Это какой?
Декларация. Вот по декларированию, там же ровно это предусмотрено.
Ну,
возможность проверки.
Я, когда выступал на пленарном заседании, я вспомнил, привел старый советский анекдот. Когда изобрели первый там советский компьютер, компьютер спросили, сколько там до коммунизма. Ну, он выдал ответ, там, километр, 573 метра, там, и так далее, и тому подобное. Ну, подумали, что машина чокнулась, говорит, слушай, объясни, что это такое. Он говорит, ну, у вас пятилетка, шаг вперед. Mm-hmm. Вот, да, мы сделали шаг вперед, мы заставили силовиков писать декларации, которые никто не может, кстати говоря, проверять, потому что они в конфиденциальном режиме, и лица, виновные в разглашении данных по этим декларациям, несут ответственность строгую, в соответствии с нашим строгим, необязательным российским законом. Но это же неправильно. А ну, что остальные? А что бабушка силовика,
ну,
теща,
тесть? Я просто понимаю, что, знаешь, когда ввели финансовую полицию, самую нашу, да, значит, финмониторинг, значит, мне потом называли цифры, сколько проверяется из того, что сообщается, да, банками при крупных сделках.
А пусть,
да,
финмониторинг вот, даст эти данные в открытый доступ.
Ну, это, извини, право на личную жизнь.
А почему у финнов нет права на личную жизнь? У американцев, у шведов, у датчан.
Знаешь, на берегу Слоновой кости у меня, может быть, даже там живьем людей едят. Для меня это еще не аргумент. Ладно, сменим
не
тему. Ведут,
не едят людей.
Не убедил, но сменим тему. Ты с Бортниковым знаком лично?
Лично, к сожалению, нет. Потому что, несмотря на то, что в Думе работает там человек 20 депутатов, выходцев из спецслужб, скажем так, за вот эти 9 лет, пока я работаю, ни разу не было такой встречи с руководством ФСБ, который бы сказал: ребят, вот у нас есть проблемы, у нас есть задачи, давайте подумаем, как правильно их решить. Помогите нам вот провести в Думе важный для...
Почему я тебя спросил?
Спецслужб вопросов.
У меня не так
поэтому
много...
пока не знаю.
У меня не так много знакомых из ФСБ, родом. Значит, я просто хотел тебя спросить, а вот почему Бортников, может ли ты сказать, если знаешь ли, предположить, почему Бортников, по-моему, единственный, кто у нас вообще никогда не дает никаких интервью, никому?
Не могу сказать, потому что, наверное, это зависит от индивидуальных особенностей человека. И есть более открытые министры, есть менее открытые министры. Конечно, в традициях спецслужб всегда быть в тени. Хотя я не считаю, что... Я считаю, что министр — это фигура политическая. Раз политический, он должен быть более публичным, более контактным с точки зрения с публикой. Ничего в этом страшного нет. Всегда можно скрыть государственную тайну, и никаких проблем здесь нет. Я считаю, что если бы наши министры чаще выходили в народ, общались с ним, обращались бы к нему, только укрепило бы элемент доверия. Но, видимо, вот такая точка
зрения. Я тоже так считаю. Ладно, коли мы здесь с тобой договорились, давай поменяем тему.
Хорошо.
Значит, недавно я предложил одну идею, хочу на тебе, как на специалисте по безопасности, ее проверить.
Окошко.
Значит, идея была вот в чем. Значит, сегодня у населения, как показал телемост Путина с Россией, страной, 85% вопросов было проблемы социальные, нарушение их социальных прав. Право на пенсию, право на жилье, вот эти социальные права.
Ну, то, что больное.
Да, единого органа государственного, который бы контролировал исполнение социальных прав граждан, нет. Я вот предложил такую вещь, чтобы расширить полномочия прокуратуры именно в этой области, но одновременно, и это ключевой момент моего предложения, прокуроры области должны быть избираемыми населением. Конечно, не из бандюков, сказать, эта идея не популистская, а, например, генеральный прокурор предлагает для там, Свердловской области 3 кандидатуры. Генеральный прокурор предлагает, а население избирает. После дебатов их публичных по местному телевидению, изучив их трудовую деятельность, анкеты, биографии. И в этой ситуации эти прокуроры будут представлять народ, но одновременно представлять и власть, и иметь полномочия. Они будут технологически
Я бы, например, не генеральный прокурор, а все-таки определил критерии, ограничивающие его движение, чтобы действительно бандюки не попадали, и чтобы действительно в рядах прокуратуры или там судебных инстанций выдвигались бы кандидаты.
Нет, это должен быть вертикаль прокурорского надзора, как и вертикаль МВД, мы должны сохранять. Поэтому это должны быть люди, которые будут работать с этим генеральным прокурором и которым этот генеральный прокурор доверяет. Ну, что-то похожее на губернаторские
на
дела.
Больше
нет.
На шерифов.
Если про МВД, то на шерифов. Но там народ избирает напрямую. Вот здесь мы имеем печальный опыт выбора губернаторов, когда губернаторы просто конкретные пацаны проходили.
Это недостаток политического опыта народа.
Того времени,
народ
да.
Нельзя.
Но сейчас, как тебе эта идея выборности прокуроров из кандидатур, представленных генеральным? Чтобы областной прокурор, вот он чувствовал свою ответственность именно перед избравшим народом.
Я думаю, что... Совершенно точно польза от этого будет. Я не думаю, что, может, это полностью решит все проблемы, но то, что от этого будет польза, то, что будет какой-то контроль, то, что будет какое-то голосование, которое будет показывать вот он доверие к деятельности того или иного прокурора, наверное, одна из кандидатов должна быть действующей кандидатом.
Наверное.
Да? И тоже...
Это пускай генеральный решает.
Да, да. Ну, наверное, нужно предлагать, чтобы понять, как он работал все это время. Потому что если он хорошо работал, его переизберут. Если он работал плохо...
Главное, что при следующих выборах тот, кого и берут, будут помнить, что при следующих выборах его могут уже не избрать.
И не только не избрать, а, наверное, надо будет генеральному прокуратуру вывод делать.
Да.
Если его не избирают, если он проваливается. Ну, если он в честной борьбе там проиграл 5%, 10%, ладно. А если он проиграл полностью, там, за него 5% населения после этого голосует.
Ну, вот я потому и предложил,
наверное, надо уже решать вопрос
некая
по судьбе его.
И публичность, так сказать, отчетности, да, и вместе с тем психологическая зависимость от того населения, которое все-таки за тебя проголосовало, ведь у каждого чиновника есть своя человеческая совесть. Но неудобно, когда...
Хотелось бы, чтобы она работала, эта совесть.
Нет, работает. У многих, очень многих.
Ну, у многих, да. Конечно, мир не состоит из негодяев и подлецов. Конечно,
помните, в мире есть милиционеров,
достаточно
днях,
много порядочных, да,
которые на днях в Москве погибли.
И герои есть, понимаешь, и вот люди, которые способны к самопожертвованию. Нет, я понимаю, что не может быть, страна стоит только из негодяев, мерзавцев и каких-то там коррупционеров.
Кстати, об МВД. А какая твоя схема реорганизации МВД?
Очень простая. Мы можем первое, что сделать, это... Первое, чтобы с чего я начал, инвентаризация полномочий МВД. Их слишком много, много избыточных, много параллельных, много совершенно несвойственных и не имеющих отношения никакого к борьбе с преступностью.
Давай, передача заканчивается коротко. Вот что надо делать?
Пункт сокращаем первый. Полномочия лишние, сокращаем так. Численный состав,
так.
Проводим чистку кадров, оставшимся в 3-4 раза увеличиваем заработную плату, даем социальный пакет и устанавливаем контроль над ведомством парламентский, гражданский, медийный, прокурорский. Все, будет работать.
Представь себе, что на полчаса ты президент России. На полчаса. 3 указа, которые ты подпишешь.
Я подпишу первый указ о проведении, один всего указ подпишу, о созвании конституционной комиссии для проведения конституционной реформы.
Опа.
Да.
Ни много, ни мало.
Да.
Вы серьезный человек, товарищ полковник.
Вы же сами сказали, что я глубокий. Вот я стараюсь оправдать ваш комплимент, Михаил Юрьевич.
Ну, хорошо. И да, последний самый вопрос. А как этот глубокий человек отдыхает?
О, ну, это сложно сказать. Это не так много времени. Но люблю клавишные. Хоть я не считаю себя профессионалом. Сам научился на фоно когда-то в молодости.
Так.
Вот. Клавишные люблю. Люблю книжки, потому что у меня их много. И вообще, я считаю, уважаю книгу. Настольный теннис для меня сейчас доставляет радость. Брат меня начал со страшной силой переигрывать, пошел заниматься на старости лет, мы так шутим с ним, около 50, в теннисную школу, теперь меня переигрывает.
Понятно. Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». С Михаилом Борщевским сегодня у нас в гостях был Геннадий Гудков.
«Дуралекс» в хорошем смысле этого слова.
Да.